Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Власть», аяты с 1 по 4.
Бисмиллахиррахманиррахим. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Благословен тот, в чьих руках власть, кто властен над всем сущим, который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям. Он великий, прощающий. Благословен тот, кто создал семь сводов небесных. В творении милостивого ты не увидишь какой-либо несообразности. Погляди же окрест и установи, есть ли в творении хоть какой-нибудь изъян. Потом обрати вокруг свой взор вторично, и возвратится он к тебе растерянный и утомленный.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. 15:31 сейчас в столице Ирана. Мы начинаем наш видеостриминг и в начале выпуск новостей. Коротко о главных событиях. Глава МИД Ирана заявил, что нигде в мире не допустит нарушения уничтожения общественной собственности. Представитель МИД Ирана: Иран скоро введет ответные санкции против европейских физических и юридических лиц. В Иране опровергли сообщение о отправке оружия России для войны против Украины. МИД России раскритиковал двойственные стандарты ЕС. Массовая забастовка французов в знак протеста против ситуации с заработной платой. Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси подчеркнул, что иранский народ не будет пассивным перед лицом враждебных действий Америки и держит инициативу в своих руках. Сейд Ибрагим Раиси в ответ на телефонный звонок султана Омана заявил, что Иран наблюдает высочайший уровень доверия и сотрудничества между двумя странами на политической арене и оценил растущие отношения между Тегераном и Маскатом в различных областях. Касаясь решимости Исламской Республики диверсифицировать и углублять свои отношения с Оманом, президент Ирана выразил надежду, что процесс взаимодействия и обменов между двумя странами продолжит развиваться, как и в прошлом году. Ссылаясь на просчет Америки поддержки и усиления беспорядков, Раиси сказал, Америка ошибочно полагала, что их санкции остановят иранскую нацию, но когда они увидели, что иранский народ не только не остановился перед лицом санкций, но и продолжил расти, они прибегли к мятежу против Исламской Республики. Султан Омана Хайтам бин Тарик аль-Саид также заявил, что лично следит за выполнением соглашений, достигнутых между двумя странами, и добавил, двусторонние отношения развиваются в соответствии с договоренностью, и обе страны получают от этого пользу. Президент Ирана и султан Омана подчеркнули также стремление к повышению уровня отношений между двумя странами в различных политических и экономических сферах. В ответ на санкции Евросоюза против Ирана министр иностранных дел Исламской Республики подчеркнул, нарушение и уничтожение государственной собственности недопустимо нигде в мире. Хусейн Амир Абдуллахиян на своей странице в Твиттер написал, в понедельник Европейский Союз прибег к неэффективному инструменту санкций против иранцев с просчетом в неконструктивном действии, основанном на большом количестве ложной информации. Он подчеркнул, нарушение уничтожения государственной собственности недопустимо нигде в мире, и Иран не является исключением из этого правила. В понедельник Совет министров иностранных дел Европейского Союза наложил санкции на 11 деятелей и 4 иранских учреждения, включая полицию моральной безопасности, иранскую полицию и ряд ее руководителей под предлогом нарушения прав человека. Ранее Амир Абдуллахиян сказал в телефонном разговоре с Жозепом Боррелем, что Исламская Республика имеет сильную народную поддержку, эффективную демократию. Это не страна цветных революций, а якорь стабильности и безопасности в регионе. Заявив, что Иран ищет более широкие рамки для сотрудничества между Европейским Союзом и Исламской Республикой, министр иностранных дел Ирана посоветовал европейцам взглянуть на этот вопрос реалистично. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канане сказал, что вскоре будут введены и объявлены ответные меры против соответствующих европейских физических и юридических лиц. Насер Канане категорически осудил решение заседания министров иностранных дел стран ЕС по введению односторонних санкций против некоторых иранских физических и юридических лиц, расценив это как нарушение международного права и явный пример вмешательства во внутренние дела Исламской Республики Иран. По его словам, вызывает глубокое сожаление, что в основе такого неправильного, неконструктивного решения лежат конкретные политические мотивы, безосновательная и искаженная информация и сфабрикованные заявления противников иранского народа и зависимых от них средств массовой информации. Канани расценил решение Совета Евросоюза как свидетельство сохранения предвзятого подхода использования прав человека в качестве инструмента для достижения политических целей и назвал такое решение в корне отвергнутым и неэффективным. Иранские народы уже считают Европейский Союз и его членов крупнейшим нарушителем прав человека за бездействие и поддержку максимальных и незаконных санкций США, подчеркнул он. В понедельник Совет министров иностранных дел ЕС включил в санкционный список 11 иранских деятелей и организаций. Высший совет по национальной безопасности Исламской Республики Иран подчеркнул окончание эмбарго на поставки оружия Ираном и заявил, что Тегеран до сих пор не поставлял России оружие для использования в войне против Украины. Его печатный орган Нур-Ньюс вчера написал в своем твите, заявляя о роли Ирана в войне в Украине и связывая это с нарушением резолюции за номером 2231, Франция пытается обвинить Иран в провале переговорного процесса, тогда как Тегеран не поставил России оружие для использования в войне против Украины, при том, что срок эмбарго на поставки оружия Ираном закончился в октябре 2022 года в соответствии с резолюцией 2231. В разговоре министра иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулхиян с европейскими властями были им четко разъяснены взгляды Ирана, что если европейцы решат ввести новые санкции, их действия будут непродуктивными и нелогичными. Естественно, так же, как Иран реагирует на конструктивное поведение, он также будет пропорционально реагировать на неконструктивное поведение и не потерпит никаких задержек в отношении интересов Ирана. Глава европейской дипломатии Жозеф Боррель, пресс-секретарь МИД Франции, министр иностранных дел Германии, Дании, Австрии и Украины в отдельных комментариях утверждали об использовании Россией иранских беспилотников в нападении на Украину, пригрозили, что если это будет доказано, они введут против Ирана дополнительные санкции. Украина фактически становится членом ЕС. Европейская комиссия объявляет о планах по присоединению Украины к долгосрочному бюджету ЕС, предполагая, что правительство Украины будет получать 3,5 миллиарда евро в месяц на поддержание функционирования государства. Между тем, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что мир движется к рецессии из-за роста инфляции и процентных ставок.
Конференция послов Евросоюза 2022 года стартовала в понедельник в Брюсселе на фоне войны в Украине и ее глобальных последствий. В ней приняли участие послы из 145 делегаций и офисов ЕС по всему миру. Напряженность между Западом и Россией нарастает. Один чиновник в Москве утверждает, что в прошлую субботу грузовик был использован для нападения на Крымский мост и проехал через Болгарию, входящую в Евросоюз. Еврокомиссию попросили ответить. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но некоторые аналитики говорят, что этот шаг был стратегической ошибкой.
The threats of a nuclear conflict are becoming more and more real. And I think it wasn't wise, it was really provocative to attack the bridge, especially military. Whoever did it, they haven't reached any significant result because the bridge resumed functioning the very same day.
12 месяцев назад Европейская счетная палата определила, что Украина коррумпирована насквозь. Несмотря на это, страна собирается стать частью долгосрочного бюджета ЕС. Европейская комиссия заявляет, что Киеву необходимо 3,5 миллиарда долларов в месяц для управления страной.
Since the beginning of the war, we have supported Ukraine financially with Team Europe with up to 19 billion euros. This is not including the military capability and equipment support.
Очередная эскалация произошла в понедельник, когда российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и другим городам Украины. Последняя позиция с точки зрения Запада должна проясниться позже на этой неделе, когда здесь, в бельгийской столице, состоится встреча министров обороны стран НАТО. Кроме того, в конце следующей недели здесь должен пройти саммит лидеров ЕС. Аналитики не ожидают, что будет много упоминаний о мирных переговорах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможные санкции Евросоюза против Ирана. Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии, написала в своем телеграм-канале: «А с подрывами Северного потока ЖЗП уже разобрался? Видимо, после заявления Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок по этим трубопроводам газа в Европу, желание проводить расследование верхушки ЕС полностью отпало, решили резко переключиться на Иран», отметила Захарова. На днях распространились неподтвержденные сообщения о поставке иранских беспилотников в Россию, которые неоднократно опровергались властями Ирана. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Совета министров иностранных дел в Люксембурге заявила о намерении ЕС провести расследование в отношении причастности Ирана к поставкам оружия в Россию. Сказал, что если это будет доказано, Ирану будут угрожать жестокие санкции. В понедельник вечером представитель Пентагона не подтвердил утверждение американского правительства о поставке иранских беспилотников в Россию. Говоря об этом на анонимных условиях, представитель Пентагона сказал: «Мы не можем подтвердить, что беспилотники, которые использовала Россия в Украине, были иранского производства». Сегодня во вторник многие профсоюзы государственного и частного секторов Франции не вышли на работу, чтобы присоединиться к призыву общенациональной забастовки и массовым протестам против ситуации с заработной платой. Несколько дней назад всеобщая конференция труда во Франции, которая запланировала забастовку сотрудников Total Energy 3 недели назад, сегодня призвала к общенациональной забастовке, которую быстро поддержали различные профсоюзы. Как и ожидалось, вступлением в забастовку профсоюза водителей общественного транспорта сегодня утром было нарушено движение автобусов и поездов, а также в разных городах Франции прошли митинги протеста против дороговизны жизни и отсутствия пропорциональности между заработной платой и инфляцией. Многие политические деятели, которые поддерживают или в оппозиции правительства, дали интервью средствам массовой информации, освещающим это событие. Министр внутренних дел Франции в интервью RTL признал существование проблемы с заработной платой. Жерар Дерманин заявил, правительство выполнило свою работу, оно значительно увеличило количество государственных служащих и их заработную плату. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью новостному каналу BFM заявил о своем согласии с конфискацией топливных запасов компании Total Energy, добавил: «Во всех демократических системах воля большинства имеет приоритет над меньшинством». Премьер-министр Армении заявил, что несколько месяцев назад Ереван представил предложение об открытии 3 контрольно-пропускных пунктов для снятия блокады границы с Азербайджаном и сейчас ждет ответа от Баку. Армянский премьер Никол Пашинян написал в понедельник на своей странице в Твиттер: «Предлагаемое Ереваном решение об открытии 3 контрольно-пропускных пунктов на границе Армении и Азербайджана с целью обеспечения сообщения между востоком этой страны и Нахичеванью официально подтверждено несколько месяцев назад». В пятницу 7 октября Пашинян, ссылаясь на свою встречу накануне 6 октября с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге, написал в Твиттер: «Мы еще раз представили свое предложение разблокировать все региональные линии связи, но от Баку не было положительного ответа». Между тем, Министерство обороны Азербайджана во вчерашнем заявлении в очередной раз обвинило армянскую армию в нарушении режима прекращения огня в приграничных районах. С другой стороны, Министерство обороны Армянской Республики опровергло это обвинение и обвинило Азербайджан в создании дополнительной напряженности в приграничных районах. Это были новости. В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парас Тудей, 15:47 сейчас в Тегеране. Ко мне за время рекламной заставки присоединилась Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Таня. Я приветствую дорогих зрителей.
Ну что ж, начнем обзор социальных сетей на актуальные темы. Первая тема, которой мы сегодня уделим внимание, это начало крупных военных учений сухопутных войск Корпуса Стражи Исламской Революции. Учения начались вчера в военном округе Араса на севере иранских провинций Ардебиль и Восточный Азербайджан. Проведение этих крупных учений осуществляется согласно ежегодной программе учений КСИР и в русле повышения боевой готовности сухопутных войск Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана. Командующий сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мухаммад Пакпур сообщил, что высадка десантников, ночные рейды, боевая операция вертолетов, операция боевых дронов и дронов камикадзе, а также прокладка моста через реку Арас, захват и контроль путей сообщения, а также захват высот и разрушение представляют собой разные разделы военных учений. Пакпур добавил, что посланием этих учений для соседних стран является мир и дружба, упрочение стабильной безопасности, а для врагов – заявление о готовности сухопутных войск КСИР наряду с другими вооруженными силами защищать границы страны и решительно ответить на любую угрозу. Сухопутные войска Корпуса Стражи Исламской Революции являются одним из 5 войск КСИР, которые насчитывают более 100 тысяч активных сил и составляют основную часть этой организации. Как реагируют наши пользователи на проведение учений КСИР?
Ну, наши пользователи в этом увидели некий сигнал для Израиля. Вот Ахмад написал: «Такие сообщения должны больше внимания слушать и видеть сионисты, которые постоянно планируют нарушение безопасности Кавказа и распаде кавказских стран. Обратите внимание на силу защитников безопасности Кавказа». Пользователь Гасем в Телеграм написал: «Это яркое послание сионистским врагам, которые намерены изменить границы Кавказа и закрыть Зангезурский коридор, извините, с некоторыми можно общаться только языком силы». А Шафи в Твиттере написал: «Мы советуем соседям не позволить сионистам внедриться в мусульманские территории, так как сионисты намерены разрешить свои проблемы с Палестиной путем расширения нестабильности в регионе». Сахбаяджан написал в Твиттере: «Прокладка моста через реку Арас в ходе учений ксир на северо-западе страны носит послание всем, кто намерен изменить границы северо-западных соседей Ирана». Пользователь Заграв в Твиттере также написала: «Зачем учение у реки Аракс? Проведение данных учений Иран намерен отправить такое послание, что надо сохранить безопасность на Кавказе, чтобы все соседние страны данного региона использовали экономические выгоды от этого». Но, как видим, наши пользователи поддерживают эти учения Корпуса Стражи Исламской Революции. И как видим, что то, что будут, что прокладывают мост через реку Арас, это позитивно, как высказывается насчет этого, позитивно наши пользователи, и при этом выражают мнение, что эти действия направлены против именно политики Израиля, который хочет внедриться вот в исламские страны. Вот такое мнение наших пользователей.
Спасибо большое. Перейдем к другой теме. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своей, можно сказать, странной такой речи сравнил Европу с садом, а остальной мир с лесом. Некоторые даже перевели как джунгли. Жозеп Боррель, выступая с откровенно российской речью, сказал: «Европа — это сад, мы создали этот сад, остальной мир — это не совсем сад, большая часть остального мира — это джунгли, а джунгли могут вторгнуться в сад, и садовники должны беречь свой сад». Такое послание неоднозначное. По словам главы европейской дипломатии, лес имеет сильный потенциал для роста, а стены никогда недостаточны для защиты сада. Боррель далее сказал: «Красивый небольшой сад, окруженный высокими стенами, чтобы предотвратить проникновение джунглей, не будет решением, потому что джунгли имеют сильную способность к росту, и стена никогда не будет достаточно высокой, чтобы защитить сад». Боррель подчеркнул, что возводить стены вокруг Европы не будет правильным решением. Нужно, чтобы сад вышел в джунгли. То, что сказал Боррель, на самом деле является повторением позиции генерального секретаря Организации Североатлантического договора НАТО Йенса Столтенберга. Генсек НАТО также недавно, не указав точно форму реакции на действия Москвы, удовлетворился общим ответом в расплывчатой форме. Реакция наших пользователей интересна.
Неоднозначное выражение выразило так, неоднозначные эмоции как в иранских, так и в русскоязычных пользователей. Многие начали критиковать Борреля за его слова. Вот пользователь Фархад пишет: «Европу, которая была центром Первой и Второй мировой войны, невозможно назвать садом. Это лучше назвать зоопарком». Пользователь Мамат написал: «Все богатство, затраченное на развитие городов Европы и США, было ограблено из природных ресурсов, из золота в Африке, нефти Западной Азии, а последние десятилетия, в частности, в Сирии, Ираке и Йемене, а также ценные камни из рудников Афганистана. Их города стали садами в результате пролития крови других народов». Пользователь Ясер пишет следующий комментарий: «До 70 лет назад именно эти европейцы были подвергнуты войнами и массовому убийству друг друга. История африканских и некоторых азиатских стран показывает, что европейцев можно назвать самым зверским народом в мире, которые убивают невинных людей из других народов и грабят их богатство. Они построили Европу на деньги, которые украли у других народов. Как будто они забыли, что совсем недавно они разделили Германию стеной, как в зоопарке». Пользователь Ю написал следующий комментарий: «Вопреки словам господина Борреля, Поведение Европы в ходе мировых войн и в отношении народов Африки и Западной и Восточной Азии показало, что они больше похожи на зверских животных. Быть цивилизованным человеком не зависит от шикарной одежды или развитой технологии, а зависит от высокого нрава и чисто человеческой души людей в обществе. А такого характера не наблюдается в большинстве европейских властей. Пользователь Ники в Твиттере написал: «Уже все знают, что Брюссель со всей ее красотой основан на крови африканцев». Пользователь Лейла также в Твиттере написала: «А как некоторые люди думают, что богатство Запада являются результатом их ума и активного мышления? Нет, они добились этого путем убийства африканских народов». Пользователь Фоникс также в Твиттере написал: «Аятолла Хаменеи сказал уже несколько лет назад, что эти европейские власти – именно звери в галстуках. Это наилучшее описание этих людей». Молла Насреддин написал в Телеграм: «По-моему, слова господина Борреля больше носили характер предложения. Он разъяснит своим европейским сотрудникам и властям европейских стран, что для того, чтобы Европа продолжала путь развития, мы должны создать ситуацию в джунглях в других странах и в остальном мире. Для этого они планируют воровать рабочую силу у других стран и продавать им товары взамен, в частности, сохранять их и их господство над их умами в киберпространстве». И, конечно же, русскоязычные пользователи здесь также отметились. Дживы пишет комментарий: «Да уж, нашел, где такое высказывать. В Бельгии, в нищем королевстве, которое разбогатело, отрубая руки десяткам тысяч людей в Конго. Вот как создавался твой сад, Йосик. На крови, страданиях и смертях людей, на разрознении целой страны, куда больше, чем Бельгия. Ты забыл про это?» Татьяна написала: «Он открыто признался в фашизме, национализме нового уровня. По признаку, кто не Европа, тот не дочеловек». Пользователь Луша написал следующее: «Чертов гнилой расист. Сад вы создали на чужих ресурсах, оборовывая весь мир. И сад сейчас уже морально разложился, не за годами, не за горами материальное истощение». Злой Рик в Ютубе написал следующее: «А есть хоть одна страна в мире, которую эти садоводы не ограбили?» Пользователь Дмитрий написал следующее: «Мы привилегированные люди, вы зажравшиеся болото, погрязшие во лжи, коррупции и колониализме. Вы никто без джунглей, и это вы почувствуете уже зимой». Пользователь Андрей написал: «О каком еще саде он говорит? О какой свободе, перспективе социальной сплоченности? Что еще не видно? А насчет остального мира? Так жила Европа за счет всего мира, а теперь наступили времена жить самостоятельно». Ну, как видим, что слова Борреля все взяли в штыки, и все, как увидели в этом ноты расизма и о том, что вот Боррель говорит о том, что вот Европа сад, то есть в Европе хорошо живется, но тем не менее, как другие государства и другие материки живут не столь хорошо, и что там вот джунгли. И видим, что наши пользователи, как иранские, так и русскоязычные, выразили свое негативное мнение насчет его
слов.
Спасибо
большое. К сожалению, время уже подходит к концу. Всего вам доброго.
Берегите себя. Всего доброго.
Иран – волшебная страна.
Друзья, очередной выпуск нашего культурно-этнологического радиожурнала мы посвящаем городу Хорамшехру, расположенному в провинции Хузистан. Хорамшехр – это город, совсем недавно прозванный Хунин-Шехром, кровавым городом, город свободомыслящих мучеников, символ стойкого сопротивления и победы, город высоких пальм. Это город, который, если бы его улицы и переулки могли повествовать, рассказали бы о рукопашных боях его доблестной молодежи с басовскими агрессорами. Это район, который во время войны, навязанного Ирану саддамовским режимом и мировым империализмом, потерпел невозместимый ущерб. Это священная территория, ради освобождения каждой пять, которые своей кровью заплатили дорогие сыновья исламского Ирана. После 19 месяцев в результате молниеносной операции иранских воинов город полностью был освобожден и очищен от захватчиков. Округ Хорамшех расположен на расстоянии 994 километров к юго-западу от Тегерана на самой южной оконечности равнины Хузистан, вблизи экваториальной области, на месте слияния двух рек Карун и Арвандрут. Это округ на севере граничит с округом Ахваз, на востоке с округом Шадыган, на юге с Абаданом и Персидским заливом, а на западе с Ираком. Город Хорамшехр находится на высоте всего 3 метров над уровнем моря. Воздух в этом округе подвергается воздействию сухих и теплых ветров, дующих из соседних стран Саудовской Аравии и Ирака. Относительно влажность в этом округе, ввиду близости к Арвандруду и Персидскому заливу, во все времена года остается на крайне высоком уровне. Главными сельскохозяйственными продуктами округа Хорамшехр являются финики и цитрусовые. В этом районе широко распространено скотоводство. Местные товары включают разного вида продукты животноводства, включая мясомолочные продукты, кожу и шерсть. В ряде селений округа широко распространено плетение аба, мужской верхней шерстяной одежды без рукавов, плетение полосатых ковриков из грубой шерстяной ткани и циновок. Родной язык большинства сельчан этого района – арабский. Конечно, арабоязычные иранцы, проживающие в этом районе, в своей разговорной речи, помимо арабского, используют и персидский язык. Среди исторических территорий этого района можно выделить порт Серк, являющийся центром экспорта стеклянных, рукодельных и керамических изделий. Среди прочих достопримечательностей в округе Хорамшехр можно выделить старые и новые мосты, причалы для катания на лодках, рыбный рынок, здание Красного полумесяца, дворец Фейля и соборная мечеть Хорамшехра, являющаяся символом сопротивления. Портовый город Хорамшехр, административный центр одноименного округа, расположен на расстоянии 128 километров от административного центра провинции Хузистан Ахваза. Река Карун протекает через город, разделяя его на две части – восточную и западную, после чего впадает в Арвандрут. Город своеобразно отсечен от других районов пальмовым поясом шириной в 400 метров. Город Хорамшехр в 18 веке был всего лишь небольшим селением. В 19 столетии он превратился в авторитетный порт. Хорамшехр, ввиду своего стратегического положения, привлекал к себе внимание иностранцев, несколько раз был захвачен иностранными войсками и затем освобожден. В 1875 году был захвачен британцами, в 1883 году – Османской Турцией, а в 1980 году – Саддамской армией Ирака. Изобилующая невзгодами, взлетами и падениями история Хорамшехра сама по себе свидетельствует о большом географическом и стратегическом значении этого города. Значение Хорамшира удваивается за счет обнаружения в этом районе нефти в XIX веке и близости к нефтеперерабатывающему заводу Абадана, что существенно помогло благоустройству города. В это время в город Хорамшир открылись крупные местные иностранные фирмы. Первый большой причал Хорамшахра был введен в строй в 1929 году, когда здесь причал океанский лайнер. После строительства 6 новых больших причалов на берегах реки Арвандрут, этот порт во время Второй мировой войны значительно помог победе союзников над фашистской Германией. До навязанной Саддамом войны Хорамшир в силу своего уникального географического и торгового расположения и доступа к открытому морю отличался богатыми ресурсами. Благодаря наличию торговых офисов, крупных фирм и филиалов иностранных компаний, а также больших судоходных компаний, Хорамшир стал портом международного значения. Его жители разговаривали на арабском и персидском языках, но хорошо владели английским и другими иностранными языками. Неравная война 1980 года причиняла много страданий и значительный материальный ущерб местному населению и в корне изменила облик Хорамшахра, которого до этого назвали «невестой городов Хузестана». Конечно, защитники города и силы народного ополчения с минимальными возможностями до последней минуты сражались с врагом и своим стойким сопротивлением и самоотверженностью сотворили поистине исторический и революционный, но в то же время печальный эпос, оставив после себя славную историю города-героя. Басовский режим Ирака во время нападения на Иран пользовался непомерной поддержкой крупных держав. Они поставили в распоряжение до зубов вооруженного ими иракского режима новейшую военную технику, предоставляли в его распоряжение самую точную информацию со спутников о любом наступлении иранских войск. Поэтому, по военным расчетам империалистических держав, освобождение Хорамшахра представлялось почти невозможно. Так что иракский диктатор Саддам Хусейн посмел заявить: «Если иранские войска отвоюют Хорамшахр, я дам им ключ от ворот Басры». Впрочем, бесстрашная вооруженная сила Ирана вместе с храбрыми бойцами народного ополчения в ходе сложной военной операции нанесли агрессивному иракскому режиму сокрушительное поражение. Они в ходе молниеносной и судьбоносной операции заблокировали Хорамшахр и, на удивление всего мира, 24 июня 1982 года освободили город от саддамовских оккупантов. После объявления об освобождении Хорамшахра по радиостанциям Исламской Республики Иран всю страну захлестнула волна радости и невиданного ликования многострадальных иранцев, которые долго ждали этой славной победы. На сегодня город Хорамшахр полностью восстановлен, и в дополнение к древнеисторическим памятникам также открыт еще и музей войны. Храбрые и мужественные жители Хорамшахра плечом к плечу с правительством взялись за восстановление экономики и бизнеса и в этой области добились немалых успехов. Друзья, вторая часть сегодняшней передачи посвящена представлению водно-болотных угодий международного значения Шадыган на юге провинции Хузестан. На основе научных теорий водно-болотные угодья или пруды относятся к наиболее продуктивным экосистемам мира. Они являются очагами биологического разнообразия, от которого зависит жизнь многих живых организмов. Водно-болотные угодья и пруды необходимы для планеты, подобно тому, как кровеносные сосуды и легкие нужны человеку для выживания. Пруд международного значения Шадыган площадью 296 тысяч гектаров служит наглядным примером. поверхность пруда покрыта такими растениями, как логос широколистный, а также подводными растениями, и является удобным местом для отдыха тысяч перелетных водоплавающих птиц, прилетающих сюда из Северной Европы, Канады и Сибири. В этих водно-болотных угодьях обитают разного вида пресноводные морские рыбы, разводимые рыбы и такие птицы, как фламинго, цапли, аисты, дикие гуси, утки, белые пеликаны, а из млекопитающих – дикая кошка, дикий кабан, шакал и лиса. Международный пруд Шатган является единственным местом рождения и обитания мраморных уток в мире. В этом районе встречаются такие редкие пернатые, как пятнистый тонкоклювый кроншерп и африканский журавль. В общей сложности в водно-болотном угодье Шатгана является местом обитания 1/3 разновидности фауны и флоры, находящейся под угрозой вымирания. Этот пруд также питает более 100 деревень в окрестностях Шатгана водой для ирригации и сельского хозяйства, а также корм для скота. Пруды Шатган имеют международное значение и представляют собой уникальный международный заповедник дикой природы с весьма редкими представителями животного и растительного мира.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморья, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в гроздья, плод мясистый с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Серпентин считается одной из спорных смол, и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и в производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тирбантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тирбантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Илами терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода ввиду содержания в нем обильного количества масла используется как ароматная приправа к плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября, и ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родина этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки, плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья! Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях – в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!